Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часа и 10 минут в Москве. Микрофон Наргиз Асадова. Это передача 48 минут. И мы сегодня будем говорить про Египет, о том, что сейчас происходит в этой одной из главных, ключевой стране Ближнего Востока, о том, какие лидеры сейчас в результате арабской весны, так называемой, выдвигаются на первый план. В июле, я напомню, произошел военный переворот, и во главе этого переворота был министр обороны Абдель Фатах Ас-Сиси, которого наблюдатели все называют самым харизматичным политиком сейчас в Египте и просят ему президентское кресло на выборах, которые произойдут в следующем году. Но вот сегодня мой гость Архан Джемаль, спецкорреспондент газеты «Известия», но Архан известен как человек, который работал в самых сложных горячих точках планеты, в том числе и у нас на Северном Кавказе, в Южной Осетии, в Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Ливии, Саудовской Аравии и так далее, освещал самые проблемные вот зоны, конфликты. Здравствуйте, Архан.
Здравствуйте.
Да, я вас сюда пригласила как специалиста как раз по Ближнему Востоку, по тем процессам, которые там сейчас происходят, и я очень рада, что вы приняли мое приглашение. А мы будем говорить, еще раз я повторю, про генерала, про министра обороны, и он еще занимает такой пост, вице-премьер в Египте, Абдель Фатах Ас-Сиси. И мы, как всегда, по традиции попросили нашего корреспондента Дарью Пищикову выйти на московские улицы, скорее всего, это были улицы Старого и Нового Арбата, и спросить прохожих, что они знают об этом человеке. Ну, как мы с вами знаем, в общем-то, у россиян Египет ассоциируется в первую очередь с местом отдыха. Это одно из самых было таких приятных направлений и самых популярных направлений туризма российского. Сейчас, конечно, это не так. В стране действует чрезвычайное положение до 14 ноября этого года. Посмотрим, будет ли снят этот режим. Ну вот, что сейчас, с чем сейчас ассоциируется Египет у россиян, и знают ли они такого человека, как генерал Абдель Фатах Ас-Сиси?
Египет туристический, Египет политический. Для московской улицы это практически две разные вселенные. О первом знают почти все, о втором гораздо меньше. Так экономист Олег о народных волнениях в этой стране уже давно ничего не слышал, хотя в свое время какие-то новости из Египта ему встречались.
Было дело, там что-то как-то разворачивались события. А что сейчас, не знаю, не интересует.
Дизайнеру Ирине о внутренних конфликтах на Ближнем Востоке известно, но говорить об их политическом значении она не готова. С точки зрения девушки, стабильность региона важна для россиян прежде всего на бытовом уровне.
Ну, говорят, туристов уже пускают.
Самое главное?
Для кого-то да.
Для России важно, что там происходит?
С какой стороны посмотреть? Если со стороны туристов, то, конечно, важно. А с политической я как-то вот тему не вдаюсь.
Еще одна Ирина домохозяйка в курсе основных событий, которые произошли в Египте за последние несколько лет. Однако фигуры и даты в ее памяти уже отчасти смешались.
Революции перманентные. Кто-то за Мубарака, кто-то против. Он же в тюрьме сидит, его хотят оттуда вынтащить.
А про Мурси что-нибудь знаете?
Ой, я про Мубарак сказал. Вот, наверное, про Мурси.
Мурси, наверное,
да, да. Ага.
Кто сейчас там страной управляет?
Какая-то военная оппозиция, по-моему.
Кстати, насчет военной оппозиции. Портрет и имя нашего сегодняшнего героя помогли настроить разговор со многими прохожими на нужный лад. Госслужащий Арсен сразу узнал в нем военачальника.
Военный, я так полагаю, на Ближнем Востоке. На Тунис, нет, Каир.
Египет. Про события в Египте какие-то последние что-нибудь слышали?
Что там бардак, всегда.
А кто там сейчас страной-то руководит?
Ну, судя по этому человеку, наверное, военный.
Журналист Влад, в свою очередь, не просто назвал сферу деятельности Аль-Сиси, но и даже указал его чин. Он также напомнил, как президент Мурси оказался отстранен от власти.
Ну, это явно какой-то египетский военный. Мне кажется, это министр обороны. Я про него знаю. Наверное, он помогал, которого свергли президент
Мурси. А про этот переворот что вообще слышали?
Он не устраивал военных. Вообще, их братья-мусульмане, они хотели захватить в свои руки все. Военным это, естественно, не понравилось. Они хотят свою группировку. попытку продвинуть во власть. Они поэтому свергли Мурса.
Порассуждать о судьбе и будущем Аль-Сиси взялся инженер Сергей. По его мнению, правда, ничего хорошего министру не светит. Да и вообще руководить Египтом следовало бы другому весьма известному политику.
Я думаю, это очень приятный парень, который борется за свою независимость.
Он сыграл ключевую роль в том, что сейчас Мурси уже не президент.
Да нет, я не думаю, что это он. Я думаю, что это американцы. Мне кажется, что его все равно свалят, но как он будет доживать свою жизнь, я не знаю.
Просто ходят слухи, что он собирается в президенты?
Я думаю, вряд ли. Потому что там ребята там так сильно настроены относительно него. Вряд ли, я думаю, он пройдет.
А у кого шансы есть?
Шансы у Путина.
Вот так вот от диалогов о Египте мы внезапно вернулись к российским реалиям. Впрочем, с московскими прохожими такое бывает нередко. Большинство внутренней проблемы нашей страны все же ближе, чем судьба Востока, который в этом контексте ближним быть перестает.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Вот такая была Московская улица, и наш корреспондент Дарья Пищикова. Архан, вот ваши мысли по поводу услышанного?
Просто прекрасно. У нас народ все еще политизирован, все еще Гондурас беспокоит. То есть все в порядке. В общем-то, в целом, в курсе.
Да, вообще я так всегда воспринимаю нашу Московскую улицу, как такую свежую голову. Люди слышали что-то, но иногда очень точно формулируют. Иногда. Ну и еще один традиционный файл, который у нас в передаче всегда звучит. Это портрет Николая Троицкого. Вот он у нас такой придворный живописец, который делает парадные портреты наших героев.
Профессиональный льстец.
Нет, вы знаете, наоборот. У него очень, знаете, вот такие острые портреты. Давайте посмотрим.
Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халиль Аль-Сиси или Ас-Сиси. Очередной кандидат в фараоны Египта нового типа. Не только монархом, но и раисом, авторитарным лидером типа Хосни Мубарака, ему не стать. Избрать президентом могут. Да сколько было за последнюю пару лет президентов в Египте? Не держатся они на своем посту, легко свергаются. С таким же рвением, с каким их подсаживали на пьедестал. Во всяком случае, Мухаммед Мурси взлет и падение уже испытал. Теперь сидит рядом с предшественником, которого он же не спровергал. Еще несколько обитателей мира большой политики ушли с дороги, отказались от участия в выборах, уклонились от искушения властью, решили лучше не рисковать. Аль-Сиси вроде бы готов испытать судьбу. По своим параметрам он прекрасно вписывается в плеяду президентов, составляющих исторический ряд. Насер, Садат, Мубарак. Не штафирка, а военная косточка. Генерал-полковник прошел путь египетского офицера и не чужд интриги и политических амбиций. Склонен к хлесткой фразе и демагогии. Поговорить о том, будто армия с народом, и если, дескать, того хочет народ, можно устроить переворот. Времена изменились, и если когда-то перевороты устраивал подполковник, то теперь для этого требуется целый генерал-полковник. Если он придет к власти, то в стране случится хотя бы внешне возвращение на круги своя. Ведь в Египте армия не просто армия, а экономическая корпорация, элитная прослойка, безусловный истеблишмент с несгибаемым властным менталитетом. Офицеры и генералы могут временно отступить, но всегда постараются вновь занять ключевые позиции. И ради этого не будут жалеть братьев-мусульман во всех смыслах этого слова. Генералов типа Аль-Сиси религии не охмурить. Похоже на то, что они уверены, Аллах всегда на стороне больших батальонов.
Это был портрет Николая Троицкого. Архан, ваши комментарии.
Да. Мне не понравилось сравнение с Насером. Всякое сравнение, конечно, хромает. Но Насер – это определенная эпоха. Это эпоха освобождения арабов от такого внешнего контроля, от внешних обязательств. Это как бы вот такое вот раскрытие арабского суверенитета. Абдул-Фаттах – это человек, который защищает корпоративный интерес. Причем финансовый интерес, потому что ситуация в Египте до какой-то степени сходна с российской ситуацией. У нас вот есть такая повязка бюрократии и бизнеса, когда чиновники вдруг оказываются самыми богатыми, когда у них там какая-то серьезная недвижимость за границей, какие-то доли в проектах. И в том числе силовые чиновники, в основном спецслужб, у нас тоже очень как бы удачно вписываются в управление бизнесом. Но если у нас этим занимаются чекисты, то в Египте именно армия была всегда связана с бизнесом. Говорят, что так или иначе военными контролируется до 70% египетской экономики. И после того, и эти люди, вот это именно эта ситуация повязки армии и бизнеса, она вызрела в эпоху Мубарака. Это была та ситуация, когда, в общем-то, армия была лояльна самому Мубараку за эту замечательную возможность там, зарабатывать деньги и как-то их красиво или не очень красиво тратить. И когда вот сверли Мубарака, сверли еще какое-то количество там фигур, в целом армию не тронули. Армия объявила о своем нейтралитете, она как бы не против народа, народ не хотел Мубарака, народ голосовал, народ выбирал братьев-мусульман. Но совершенно было понятно, что через какое-то время вот это вот мубараковская экономика, коррупционная модель связки бизнесменов и военных, до нее должны как бы вот добраться. И в этот момент начался значит, проект по свержению Мурси, по свержению там, братьев-мусульман. Надо сказать, что Мурси очень много сделал, чтобы его самого свергли. То есть человек оказался абсолютно не готов ну, к управлению, наверное, даже маленькой страной бы он не мог управлять, не то, что такой гигантский, как Египет. То есть ошибка за ошибкой. Но в данном случае выступил такой мощный блок бизнеса и военных, который раскрутил такую пропагандистскую кампанию против братьев-мусульман. Она, в принципе, была поддержана горожанами, которые были раздражены экономическими неурядицами. Бизнесмены, которые были связаны с военными, они специально создавали проблематику с снабжением топливом, стояли на заправках очереди, в магазинах не хватало продуктов. Вот все такой вот вкус начала 90-х вот в этот момент возник. И вот, естественно, к этому делу подключались такие панарабийские телевизионщики, Аль-Джазира, Аль-Арабия, все это как бы тиражировалось. И казалось, что весь Египет как бы восстает против Мурси, хотя на самом деле недовольство было сконцентрировано в Каире, в Александрии, и в тоненьких полосках вдоль Красного моря, такой туристический сектор, и зона внутреннего туризма, это береговая полоса вдоль Средиземного моря. Вот там и возникала некая проблематика. 80% населения в Египте – это крестьяне, жители деревень, маленьких городков, аграрная в целом страна, они, в общем-то, были за братьев мусульман. Mm-hmm. И тут вот картинка выдавалась из Каира, Александрии, и в какой-то момент свое слово сказала армия, был совершен военный переворот. Сначала к нему, скажем, большие державы, такие как Соединенные Штаты, даже не знали, как относиться. Потом им что-то не очень понравилось, слишком много крови, слишком много жертв, они там начали отказывать там, в поставках.
Ну, мы об этом подробно
вооружений.
Поговорим.
Угу. Но, в принципе, это обычный переворот, который не раз уже бывал, там, и для Египта это никакая особо не новость. 20 лет назад аналогичная ситуация была в Алжире, закончилась длительной и крайне неприятной гражданской войной. В общем-то, ничего хорошего не произошло.
Ну, мы не можем судить о будущем, что произойдет, да.
Генерал защищал свои бабки.
Да, и бабки своих соратников.
Бабки своих соратников, свои, да.
Да, действительно так, но давайте пойдем по порядку, потому что у нас в передаче принято рассказывать о биографии человека, который является нашим сегодняшним героем, и посмотрим, как он дошел до жизни такой, так сказать, да, и вот пришел к сегодняшнему дню, и ну, небольшие прогнозы экспертов тоже у нас прозвучат в нашей передаче. Я напомню телефон для СМС, по которому мы принимаем вопросы ваши. +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Не стесняйтесь, присылайте, если есть какие-то вопросы, мы с Арханом попробуем на них ответить. Вот. А наш герой Абдель-Фатах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси, а именно Ас-Сиси произносится по-русски, потому что по правилам арабской филологии...
Ну, по-арабски... Ас-Сиси, потому что С – это солнечный харф, артикль редуцируется, харф удвояется. Правильно, Ас-Сиси.
Да, именно так. Так вот, он родился 19 ноября 1954 года в Каире. И, судя по всему, в непростой семье... Нету данных, кто были его родители, я не нашла их, к сожалению.
Я тоже не знаю.
Да, но судя по тому, что он сидел на коленках в 6 лет у тогдашнего президента Египта, нашли такие фотографии журналисты египетские, видимо, в общем, он был непростой мальчик. И смотрим, какое у него образование. Образование военное. И как мы уже с вами уже тут несколько раз упомянули, что военная каста, скажем так, в Египте, да, она всегда... была очень привилегированной, она всегда позволяла делать хорошую карьеру, и в том числе бизнес-карьеру, зарабатывать деньги, быть влиятельным человеком, да, это вот все, вот если
вы правильно сказали, это не профессия, это каста.
Да, это именно каста. Но чтобы попасть в эту касту, либо надо в ней родиться, либо получить соответствующее образование, отслужить в армии там и сделать какую-то военную карьеру. Так вот, наш герой, он закончил значит, военный колледж в Египте, ну, в Каире. Затем он различные военные курсы высшие проходил и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. Он по специальности, скажем так, военный, вот мне, вы мне очень интересно рассказывали.
Мотострелок. Он, да, это мотострелок. Называется пехотный офицер. Там, да? То есть командовал, долго совершил, собственно, сделал свою карьеру, там, поднялся до определенных высот. Именно как командующий мотострелковыми подразделениями. Это пехота, бог войны. То есть, в общем-то, человек должен, наверное, уметь воевать.
Да, вот что еще интересно нашла, то что он... имеет несколько степеней именно научных. То есть он получил степень бакалавра в военных науках и степень магистра в военных науках. Вот, причем, то есть он не только... Он не только как ну, военный там, служил в армии, да, но он еще и вот с точки зрения научной как-то продвигался.
Наргиз, военное образование, полученное в Британии и последующая квалификация в Штатах, автоматически подразумевает степень бакалавра и магистра.
Да-да-да.
То
вот...
есть любой офицер, который прошел такое вот обучение, он является и бакалавром, и магистром.
Так, дальше, что мы видим по его биографии? Ну, в общем, он военный-военный, понятно, в военных элитах. Очень интересно, на ком он женился, расскажите, пожалуйста.
Ну, в принципе, вот служил-служил этот офицер, которого вот президенты качали на коленях. Наверное, неплохо служил, потому что в какой-то момент он возглавил моторизованное такое подразделение, входящее в охрану президента Мубарака. В тот момент уже Мубарак был. И, в общем, ну, близкий человек, то есть фактически, то есть один из серьезных охранников самого президента. Насколько близкий? Настолько, что, в принципе, ему жена Мубарака подобрала невесту, то есть женщину из семьи Тарика Нура. Это такой вот медиамагнат, владелец заводов газет-пароходов, в основном газет. Там, да? И его структура является самыми крупными рекламными агентствами, может быть, не только в Египте, но и там, в Магребе, может быть, и даже на Ближнем Востоке. И, в принципе, именно его структуры за счет его средств поддерживали пропагандистскую кампанию антимурсийскую по свержению братьев мусульман. Собственно,
про вот то, как вообще проходит эта кампания, и, наверное, хотя Ас-Сиси не сказал еще, что он будет баллотироваться в президенты, но, тем не менее, президентская кампания уже началась, и каким образом она обставлена, мы поговорим во второй части нашей передачи, вот, потому что это тоже очень красиво. Я думаю, что не обошлось здесь без помощи его родственников, вот из этого клана замечательного, про который вы рассказываете. И, наверное, не мудрено, что в 2008 году наш герой становится самым молодым членом высшего совета вооруженных сил Египта. Это действительно очень серьезный пост, и после этого он уже становится министром обороны. Туда его назначил вот сверженный им же впоследствии Мурси. Сейчас у нас реклама и новости, а потом мы продолжим наш замечательный рассказ.
48 минут.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Часа и 33 минуты в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Мой сегодняшний гость, специальный корреспондент газеты «Известия» Архан Джумаев. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Да, и мы продолжаем говорить про, возможно, будущего президента Египта, значит, генерал Абдель Фатах Ас-Сиси. Мы остановились на том, что лидер, можно, наверное, так сказать, на тот момент братьев-мусульман, или, по крайней мере, человек, который от этой партии, партии братьев-мусульман, стал президентом Египта.
Не совсем так. Это была компромиссная фигура между братьями-мусульманами, хванистами, и так называемыми египетскими салафитами.
Да. И вот этот вот Мурси назначил нашего сегодняшнего героя на пост министра обороны.
Да.
Да. И многие говорили тогда, я как сейчас помню, что мы делали передачи про Мурси, что вот министр обороны это такая вот, это военный от братьев-мусульман. То есть он как-то с ними повязан, он как-то им лоялен, и вот поэтому его назначили на эту должность. Через несколько месяцев он полностью опроверг этот слух, надо сказать.
Ну, человеку свойственно ошибаться. Ну, в общем, такое молчалинское в целом поведение, то есть втерся в доверие, в отставку был отправлен Тантау и назначен, значит, Абдель-Фатах. И вдруг Мурси, который бесконечно принимал какие-то совершенно ошибочные, очень странные кадровые решения, наконец нарвался, наступил на те вилы, которые, на те грабли, которые сам себе и положил.
Да, и мы видим, что весной 2013 года начались вот эти самые недовольства, про которые вы говорили в начале нашей передачи, что городское население стало выказывать недовольство политикой братьев-мусульман и конкретно Мурси, который он проводил, внутреннюю политику, да и внешнюю политику, как вы тоже заметили. Он, например, поддержал не президента Сирии Башара Аль-Асада, да, а поддержал совершенно противоположные силы.
Ну, фактически он готовил ситуацию к вмешательству Египта на стороне повстанцев,
да. Да,
что было, вряд ли это послужило поводом для выступления армии, но определенную шпильку по этому поводу ему, конечно, вкалывали. Но, скажем, если обобщать все эти ошибки, скажем так, президент начал забирать под себя полномочия, это делают все президенты. Тут он никакое не исключение. Но он не предварил это правильной кадровой политикой. Он не расставил своих людей. А тех людей, которых он считал своими, они оказались вот такими. И, собственно, в момент, когда возник кризис в египетских элитах, который был поддержан экономическим кризисом, ему просто оказалось не на кого опереться. В данном случае вопрос-то решался не тем, за кого большинство населения, а тем, у кого танки.
Да, действительно, это так. И в июле 2013 года все эти массовые недовольства вылились там на улицы, да, и армия во главе с уже Ас-Сиси предъявила ультиматум правительству, что в течение 48 часов вы должны покинуть свой пост, уйти в отставку. На следующий день Мурси выступил и сказал, что не собирается этого делать. И
был арестован.
Да, он был арестован и отправлен просто в застенок по соседству с Мубараком.
Классический военный переворот.
Именно. И на его место исполняющим обязанности президента был поставлен человек Адли Мансур, который сейчас является исполняющим обязанности президента, а также он судья и возглавляет Высший конституционный суд. Как мы знаем, сейчас идут поправки в Конституцию, которые предваряют парламентские выборы.
Я просто выборы, поясню, можно я поясню?
Да, конечно.
Собственно, пока Мурси так вот неоглядно там, да, пытался брать себе все больше и больше полномочий, то, значит, главным структурой, которая ему противодействовала, собственно, это был Высший конституционный суд. Собственно, поставили во главу сейчас таким вот техническим лидером страны. Ну, нужно понимать, что реальный лидер страны это все-таки Абдель-Фатах.
Да.
Ну, такая вот техническая фигура. Его поставили во главу, ну, просто потому, что он как бы символ оппозиции. Хотели поставить международного чиновника Бардауи, который занимался ядерными программами в системе.
Да, он возглавлял МАГАТЭ.
Но его не принимает египетское общество. Это вот как бы слишком будет раздражать население, поставить такого человека. Mm-hmm. Поэтому его сделали там номер два, а главу Конституционного суда подняли на первое место.
Ну, вообще еще такой есть момент тонкий, что военные, ведь они же не зря так долго выжидали целый год, да, даже больше, не решались на военный переворот, потому что, в принципе, со стороны военный переворот всегда выглядит не очень легитимным, не очень красивым, и очень трудно потом доказывать всем, что ты легитимный правитель. Вот, поэтому они предварили свои действия, то есть они заручились поддержкой, скажем так. Они собрали 23 миллиона подписей, во-первых, египтян, которые высказали, что они против Мурси и правительства его. А во-вторых, они заручились согласием Конституционного суда, великого муфтия и патриарха Коптского.
Они намного более ловко проводили кадровую политику, нежели Мурси, да?
Да, ну и затем тоже классический сценарий. Естественно, братья-мусульмане не смирились с этим, и на улицы вышли тысячи людей. Происходят теракты вот в городе, на Суэцком канале недавно был теракт. К счастью, трубопровод, да, газопровод, который несет газ из Египта в Израиль, не пострадал, но, тем не менее, это был громкий теракт. В сентябре совершили покушение на премьер-министра. Вот, и всячески показывают, что они не смирятся с вот этим поражением. Но армия действует в отношении братьев-мусульман очень жестко.
Абсолютно не церемонясь.
Не церемонясь.
Более того, там речь идет уже не только о братьях-мусульманах. Там, да? Фактически армия оккупировала Синайский полуостров. Там, да? Если так по всей стране чрезвычайное положение, то можно сказать чрезвычайное
военное
положение.
Можно сказать практически. Да, действительно, идет, как я уже говорила, кампания предвыборная, так исподволь. И это очень интересные факты. Обнаружила, что, например, выкопали какие-то фотографии, где
Абдель-Фатах ас-Сиси вместе с Насером стоит, и как бы Насер так на него смотрит с одобрением. То есть они заручаются уже поддержкой каких-то героев исторических. Можно увидеть, например, шоколадная компания «Галаль» начала выпускать конфеты ас-Сиси. Ювелирная фирма Нины Блинк, значит, украшения с двумя буквами английскими «Сиси», ну, две буквы «Си» английские, да. То есть входит в моду среди молодежи египетской такие френчи военные, ну вот, то есть подражание вот этому своему кумиру, генералу в погонах. И вот такая компания раздувается мощная.
Нетрадиционные политтехнологии.
Да, вот буквально. В социальных сетях был флешмоб, когда многие молодые люди заменили свой аватар на портрет генерала ас-Сиси. То есть все делается очень грамотно. И хотя сам он отказывается, говорит, что нет, я сделаю так, как скажет народ. Я просто генерал. Я не собираюсь быть президентом. Вот видите, даже вот временного президента поставили.
Боимся, что народ
человека.
Его все-таки вынудит.
Да, потому что собирается группа тоже, в общем-то, молодежи. Сейчас про это тоже несколько статей читала. Которые собирают подписи. Они обязались собрать 30 миллионов подписей. За две недели собрали 5 миллионов подписей для того, чтобы выдвинуть его в президент. И на вопрос журналистов о том, что, ну, подождите же, генерал сказал, что он не хочет быть президентом. И сказали, ну, он же сказал не только это, он же сказал, что он сделает так, как захочет народ, а мы покажем ему, как захочет народ.
Вообще, это, конечно, было бы мило и смешно, если бы это не проходило на форуме, на фоне уличных разборок, в которых погибают тысячи человек. Там счет идет, официальный заниженный счет идет на тысячи.
Да, вот данные, которые я в Википедии нашла, это порядка 800 человек, правда, там еще не достигло тысячи, но, по крайней мере, это вот то, что вот я нашла.
Я видел цифры 1100, 1300, но...
Большая часть из них — это гражданские, гражданское население. Это люди, которые выходят в палаточных лагерях и
протестуют. Это население, протестующие против узурпации власти.
Да, и власти просто, ну, то есть армия выходит и просто их
и убивает. На этом фоне вот возникает вот эта вот клоунада с конфетами, френчами, аватарками. Там, да? Ну, грустно, честно говоря, грустно.
Да, грустно, и многие там либеральные политики, которые изначально очень поддерживали генерала Абдель-Фатах ас-Сиси, сейчас немножко от него отвернулись. Им, их, конечно, шокируют такие действия армии жесткие во главе с генералом ас-Сиси. И я хотела бы сейчас дать слово корреспонденту Тартас в Египте Дине Пьяных, которая рассказала мне в интервью о том, каково все-таки будущее, на ее взгляд, генерала ас-Сиси, и действительно, может ли он стать президентом?
Несмотря на то, что официально пока не заявлял ничего о своих планах по выдвижению на президентских выборах, тем не менее, судя по всему, имеет реальные шансы на победу. Во-первых, ас-Сиси кадровый военный, который принадлежит еще к старой гвардии. Он прошел, по сути, огонь, воду и медные трубы и получил закалку еще во времена Мубарака и Анвара Садата. А путевку в жизнь ему, по сути, дал популярный в народе до сих пор президент Гамаль Абдель-Насер. Вот в дни августовских событий журналисты откопали где-то фотографию 40-летней давности, на которой изображен Гамаль Абдель-Насер с маленьким мальчиком. И вот этот 6-летний мальчик был, как оказалось, никто иной, как ас-Сиси. И, возможно, именно тогда и была его... предопределена будущая судьба. Несомненно, его роль в тех событиях, которые произошли в Египте летом, когда были свергнуты исламисты, она ключевая. О том, что исламисты не продержатся долго у власти, говорили весь последний год, что братья-мусульмане находились, собственно, на вершине политического олимпа в стране. Но все эти месяцы ходили упорные слухи, что военные не дадут исламистам развернуться на широкую ногу и пустить страну на самотек. И, в принципе, так и получилось. Понимаете, еще важно понимать один факт, что Египет на протяжении последних 60 лет, с момента антимонархической революции 52 года, находилась во власти. власти военных. Люди привыкли, что ими управляют именно люди из армии. Это и Насер, и Анвар Садат, и Мубарак. Все были кадровые офицеры.
Эти же люди сами свергли Мубарака, да, и хотели чего-то нового, хотели демократии, свергали Мубарака.
С одной стороны, да, если говорить, так скажем, о Мубараке, ведь он действительно был очень популярен в свое время. Просто получилось так, что, как считали многие, он засиделся. Ему нужно было уйти чуть раньше, уйти самому, и он бы ушел на коне. То социальное неравенство, тяжелое экономическое положение, в котором пребывает большая часть населения страны, огромный пласт малоимущих. Это все, естественно, свидетельствует о том, что что-то нужно было менять в стране. А 85-летний Мубарак, который во многом уже отошел от власти и, по сути, передал бразды правления своему сыну, вот именно этот факт вызывал главное недовольство народа. Ведь людям не нравился именно тот факт, что Мубарак, как считали, планирует передать президентское кресло своему сыну Гамалю. И вот это вот и стало неким спусковым крючком вот в том, что произошло.
Дина, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то понимание сейчас, когда будут следующие выборы президентские?
Согласно карте, вот этой дорожной карте, которая была разработана еще летом, когда были отстранены от власти Мухаммед Мурси, президент, выборы главы государства запланированы весной, ориентировочно весной, после того, как пройдут, то есть сейчас идет активная работа над Конституцией, в нее должны внести поправки, поскольку та Конституция, которую приняли исламисты, она имеет очень сильный уклон такую, скажем так, религиозную направленность, и многие вещи не нравятся обществу и общественности, и сейчас над ней активно туда вносятся поправки. После того, как будет принята эта конституция, будет дан старт парламентским выборам, которые традиционно проходят в несколько этапов, то есть это затянется, может затянуться еще месяца на два, и где-то весной, ближе к лету, состоятся президентские выборы. И почему еще вот у Ассиси есть шансы? Вы знаете, он молодой политик. Он завоевал действительно небывалую популярность летом, в дни событий. Он показал решимость действий. Армия встала на стороне народа. Народ поддержал действия армии. Когда все эти годы правил Мубарак, он постарался максимально изолировать оппозицию. То есть в стране не было реальных политических фигур, которые могли бы что-то сделать. И когда были выборы 2012 года и нарисовались десятки претендентов на высший государственный пост в стране, стало ясно, что ни один из них не представляет ничего серьезного. Они не обладают той харизмой, которая способна увлечь за собой вот этот народ. Ни Амар Муса, ни Шафик, ни тем более Мурси, который себя мало что тогда представлял. И практически все политики, они были такими средненькими. И выбирать людям было по большому счету нечего. И вот на этом фоне Сиси — это действительно харизматичный лидер, яркая очень фигура. И даже сейчас, когда снова вот явно развернется активная борьба за президентский пост, даже вот мы, сторонние наблюдатели, мы не видим реальной альтернативы Ассиси. Нет ярких фигур в этой стране, которые могли бы за собой увлечь, позвать народ и который бы их поддержал.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.
И это была Дина Пьяных, корреспондент Тартас, которая познакомилась с тем, вот как относятся к генералу Ассиси в Египте. Архан, вы хотели что-то прокомментировать?
Если так чудно и так благостно и так замечательно относятся к нему в Египте, непонятно, откуда берутся эти 1000 убитых. И зачем же эти люди выходят там под пули на улице? Как бы неясно. И почему население Синая фактически восстало? Я думаю, что все-таки тот самый родственник по жене, а параллельно медиамагнатистом, да, определяет вот ту вот картинку, которую нам сейчас набрасывают, значительно в большей степени, чем вот ее определяют реальные люди на улице.
Буквально давайте пару слов скажем про отношения вовне к тому, что сейчас происходит в Египте. Россия.
Я знаю, что, например, среди вот этих плакатов, которые сейчас распространяют сторонники Ас-Сиси, есть, например, плакат, где он изображен вместе с Путиным, который тоже в каком-то таком военном тренче одет.
Ну, более того, сейчас очень много египтян, непонятно с каким статусом, дипломатическим, общественным, снуют по Москве, устраивая там всякие...
Говорят о том, что мы представители народа.
Да, говорят о том, что мы представители народа, Сиси и так далее. Но на самом деле Россия попала в некую такую двойственную ситуацию, так же, как Соединенные Штаты, которые, во-первых, сдали для начала своего союзника Мубарака.
Было дело.
Просто слили беспощадно. Там, да? Затем заявили, что для них там Мурси приемлемая фигура. А сейчас вот его свергли, и они поначалу даже как-то растерялись, но потом, когда пошла кровавая баня, Обама все-таки там сделал заявление, что давайте там немножко сократим военное сотрудничество, да. Что-то там вам не поставим, какие-то учения вместе не проведем. Ну, в общем, сделал какие-то вот ритуальные неодобрительные телодвижения. Но Россия находится в точно таком же положении, потому что Мурси признали, Мурси одобрили. Более того, поспешно вычеркнули из списка террористических организаций братьев-мусульман, поскольку как бы это правящая партия. Там, да? И сейчас вот как, вильнуть хвостом и сделать вид, что вот, ну, кто палку взял, тот и полковник. Там, да? Мы и за тех был бы главный. Там, да? И назад ихванистов внести в список. Там, да?
Да, между тем, внутри Египта братьев-мусульман как организация собираются запрещать сейчас.
Она была запрещена. Собственно, она была легальной, очень краткий период, когда
больше,
между Мубараком и
Сиси. Да, сейчас по-прежнему, по-старому, скажем так, собираются запретить, и очень многих лидеров посадили сейчас в застенок, так что, в общем, гонения идут по полной программе.
Ну, я просто обращаю внимание на то, что и при Мубараке, когда они были вот под таким вот гнетом, они имели даже своих депутатов в парламенте. Просто это была настолько тяжеловесная и влиятельная организация, что их депутатов провозили по своим спискам другие партии. Да? Все знали, что это братья-мусульмане, но фактически там, они шли там, от другой партии. И это было выгодно тем партиям тоже.
О судьбе братьев-мусульман, может быть, еще успеем тоже сказать, но я бы вот хотела дать еще слово одному эксперту, Евгению Становски, президент Института Израиля и Ближнего Востока. Вот что он нам рассказал, его видение о том, что за человек генерал Ас-Сиси, и вот что такое этот военный переворот, который произошел в Египте.
Текущая роль генерала Ас-Сиси очень проста. Он покончил с правлением братьев-мусульман и остановил гражданскую войну, которая была буквально на пороге. Кроме того, он предотвратил исламскую революцию такого же масштаба, как та, которая произошла в Иране в 1979 году. Потому что все, что происходило в Египте, называется именно этим словосочетанием – исламская революция. Причем предотвратил ее в жестком противодействии советам американского президента Барака Обамы. Учитывая опыт иранского шаха, который в 79 году пошел на поводу у американского же президента Джимми Картера, что ни ему, ни Ирану, ни окружающему миру не принесло ничего хорошего. В данной ситуации генералов, возглавляемых Ас-Сиси, ждет менее кровопролитная гражданская война по алжирскому варианту, потому что понятно, что они пошли на то же самое, что было в Алжире в 92-м году, когда выборы исламисты выиграли, а потом их пришлось отстранять от власти. И в Алжире война шла 7 лет, несколько сотен тысяч человек погибло, миллионы оказались беженцами. В Египте будет примерно то же самое, возможно, и тяжелее, но страна пока уцелеет. Если бы генералы не свергли Мурси, говорить о том, что Египет имеет хоть какое-то будущее, не пришлось бы. Сегодня он это будущее имеет. Разумеется, армии приходится вести тяжелые бои на Синае с тысячами исламистов, которые там окопались. Приходится воевать против контрабандистов оружия и наркотиков, которые атакуют египетские границы из Судана и Ливии. Приходится отсекать группировки Аль-Каиды на своей собственной территории, блокировать сектор Газа и много чего делать еще для того, чтобы страна просто поддерживала элементарное функционирование. Но, тем не менее, в данном случае генерал Ас-Сиси попытался спасти свою родину, и пока что ему это удалось. Хотя надо отметить, что если бы он это не сделал, то его просто арестовали бы и, скорее всего, расстреляли. Как, строго говоря, и свидетельствует информация из Египта, говорящая о том, что свержение президента Мурси стало окончательно решенным после того, как генералу Ас-Сиси на стол положили арестные списки, где он был в первом составе.
48 минут.
Это было мнение Евгения Сатановского, президента Института Израиля и Ближнего Востока. Архан, да, вы хотели прокомментировать как-то?
Нет, я, кстати, согласен с господином Сатановским, что Египет, скорее всего, ожидает достаточно длительная гражданская война. Хотя я полагаю, что его такое мнение о том, что при ихванах, при братьях-мусульманах Египет не имел бы будущего, больше связано там с опасениями, что обострились бы египетско-израильские отношения. Я просто напоминаю, что, допустим, в Иране, когда пришли к власти исламисты, там, да, они, в общем-то, сделали достаточно серьезную, большую, мощную страну, с которой так или иначе приходится считаться даже Израилю. Там, да? Катастрофы для Ирана не произошло. Не думаю, что значит, не справились бы ихваны, если бы у них был больший запас времени. Что касается там, всех грехов, которых сейчас их обвиняют, и действительно сейчас обвиняют там в куче вещей, ну, на побежденного всегда там можно навалить что угодно. Но вообще было бы странно, если бы Мурси ко всем своим глупостям, которые он сделал, еще бы и не попытался арестовать человека, не имел планов арестовать человека, который готовит военный переворот. Это было бы очень странно.
Угу. А, ну вот, тем не менее, видите, братья-мусульмане позволили, чтобы вот их лишили, например, там, тех же финансовых ресурсов,
да.
А позволили сделать это, в общем-то, армейской элите.
Ну, то есть, главный такой силовой, главный экономический игрок армия с помощью вот военного переворота защитила свою власть и свое имущество.
Но, тем не менее, вот в двух словах, как могут развиваться события? Ведь вы же тоже верно заметили, что братья-мусульмане очень большой популярностью много-много десятилетий уже пользуются в народе, то, что называется, да? И то, что они делали там пункты помощи, пункты взаимопомощи, это все помнят. Люди с улицы знают конкретные дела братьев-мусульман.
Параллельный социум такой создавался.
Да, параллельный социум. Он никуда не делся, ведь этот.
На самом деле, нужно сказать, что братья-мусульмане это структура, которая эволюционировала там, да, то есть они переживали разные времена. Когда-то там они стояли на достаточно жестких и достаточно радикальных позициях. Со временем стали как бы намного более умеренными, намного более прагматичными. И, скажем, сейчас салафиты очень любят их критиковать именно за то, что они говорят о пользе. Не как по Корану, а о пользе.
Свои языки как профсоюзы такие стали местные,
да.
Немножко.
Ну, вот я боюсь, что вот этот новый виток гонений, он, по сути, загонит их опять в такую вот террористическую нишу, когда у них исчезнут социальные и политические,
да,
механизмы.
И с этим придется считаться нашему герою, даже и особенно, если он станет президентом Египта. Я напоминаю, что мы сегодня говорили с Арханом Джамалем, специальным корреспондентом газеты «Известия» о генерале Абдель-Фатахе Ас-Сиси. Это была программа «48 минут». Наргиз Асадова. Всего доброго и до встречи.
Всего доброго.
48 минут.